Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Ольга Серебряная. Сразу после выпуска новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главном. В Москве на участников народных гуляний напала группа неизвестных, предположительно неонацистов. Российское судно с грузом оружия сегодня прибудет в Сирию. В Квебеке обжалован закон о митингах. Вечером в пятницу группа неизвестных молодых людей напала на Чистопрудном бульваре на участников народных гуляний, которые проводили так называемую ассамблею. Как сообщают очевидцы, напавшие, предположительно неонацисты, бросали в активистов бутылки и мусорные урны и оскорбляли их. Начавшуюся драку пресекли сотрудники полиции. Никто из нападавших, однако, не был задержан, а в отделение были доставлены двое участников ассамблеи. В полицию утверждают, что они отпущены. Съезд партии «Единая Россия» в Москве сегодня, как ожидается, выберет премьер-министра Дмитрия Медведева новым лидером партии. В съезде примет участие и действующий лидер-президент Владимир Путин, который сложит в себя полномочия. Путин возглавлял «Единую Россию», не будучи ее членом. Медведев же недавно вступил в партию. В работе съезда участвуют более 600 делегатов, а также гости, в том числе зарубежные. Примет в нем участие, в частности, избранный президент Сербии Томислав Николич, который после победы на выборах 20 марта отправился в Москву. А сегодня же в Москве пройдет учредительный съезд политической партии «Демократический выбор». В партию преобразовывается оппозиционная общественная организация, лидер которой Владимир Милов, в прошлом был одним из сопредседателей незарегистрированной партии «Народной свободы» – «Парнас». Милов рассчитывает, что после съезда партия будет вскоре зарегистрирована Министерством юстиции и сможет уже осенью принять участие в региональных выборах. Три человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями после ночной стычки на Болотной площади в Москве, сообщили сегодня утром в пресс-службе столичной полиции. В ночь на субботу на Болотной площади произошел конфликт между двумя группами молодежи численностью 6-8 человек. В ходе словесной перепалки один из ее участников применил травматическое оружие. На месте происшествия обнаружено 6 гильз. Стрелявший скрылся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Радио «Свобода». Новости.
Российское судно с грузом оружия на борту сегодня, как ожидается, прибудет для разгрузки в сирийский порт Тартус. Оружие предназначено для сирийской правительственной армии. Об этом сообщил в пятницу телеканал «Аль-Арабия». Агентство «Рейтер» эту информацию подтвердили и дипломатические источники в Нью-Йорке. По данным нью-йоркских дипломатов, судно «Профессор Кацман» принадлежит мальтийской фирме, которой владеет и кипрская компания, принадлежащая, в свою очередь, российской фирме. Предполагается, что эта фирма действует по поручению госкорпорации «Рособоронэкспорт». Однако представители российской госструктуры от комментариев отказались. Ранее попытки США и Евросоюза ввести эмбарго на поставки оружия в Сирию с помощью соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН не увенчались успехом из-за вето, наложенного Россией и Китаем. Сирийские правозащитники сообщили в пятницу о наступлении правительственных войск на предместье города Хомс, Хоулу. При обстреле погибли не менее 50 человек, в том числе дети. Общее число убитых в Сирии в пятницу превысило 70. В Турции в пятницу в результате теракта погибли 4 и ранены 17 полицейских. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Взрыв произошел в городе Пынарбаши в провинции Кайсери, расположенной в центральной Турции. Взрывное устройство привел в действие смертник. Министр внутренних дел Идрис Шахин сообщил. Автомобиль, в котором находились 3 человека с поясами смертников, направлялся в соседнюю провинцию. На контрольно-пропускном пункте сотрудники правоохранительных органов попытались их остановить, но водитель отказался выполнить это требование. Полицейские открыли огонь на поражение. Скрываясь от преследования, террористы протаранили ограждение здания управления безопасности и привели в действие взрывное устройство. Полиция ведет расследование. Как заявил премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, террористическое нападение было организовано запрещенной в Турции Курдской рабочей партией, которая много лет добивается создания независимого курдского государства на юго-востоке Турции. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
В Египте движение «Братья-мусульмане» пригласило к переговорам независимых кандидатов и партии, чьи кандидаты не прошли во второй тур президентских выборов по результатам голосования 23-24 мая. Предметом переговоров станет кандидатура вице-президента и формирование коалиционного правительства. По словам заместителя председателя движения «Братья-мусульмане» Исама Аларияна, всем политическим силам страны следует сплотиться, чтобы спасти страну и достичь целей революции. Цитата. Это заявление было сделано после обнародования предварительных результатов голосования, согласно которым во второй тур президентских выборов, он намечен на 16-17 июня, выходит вместе с кандидатом от братьев-мусульман Мохаммедом Мурси Ахмед Шафик, последний премьер-министр в правительстве экс-президента Хосни Мубарака. Президент Франции Франсуа Олланд в ходе своего первого визита в Афганистан подтвердил высказанное им ранее намерение вывести боевые части французского контингента из этой страны к концу нынешнего года. В пятницу Олланд провел в Кабуле переговоры с афганским президентом Хамидом Карзаем, а чуть ранее встретился с французскими солдатами на военной базе в провинции Каписа. По словам Олланда, вывод около 2000 военных будет проходить в тесной координации с союзниками Парижа по НАТО, а также с афганским руководством. Вывести войска к концу нынешнего года, на год ранее того срока, который Франция планировала прежде, Олланд назвал суверенным решением французов. При этом он пообещал дальнейшую поддержку Афганистану по ряду направлений, включая образование и экономические проекты.
Наше присутствие здесь не просто символическое. Мы хотели бы, чтобы Франция осталась в Афганистане, но формат этого присутствия должен измениться, потому что мы достигли поставленных ранее целей. В 2001 году Организация Объединенных Наций приняла решение вмешаться в ситуацию и отстранить от власти Талибан, бороться с терроризмом, вернуть Афганистану его суверенитет. Эта задача вскоре будет выполнена. Мы гордимся этим.
Заявил Франсуа Олланд. Студенческие группы, профсоюзы и правозащитники в пятницу обратились в Верховный суд Квебека с просьбой рассмотреть конституционность принятого на прошлой неделе закона о митингах. Вы слушали новости.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Сегодня очередная передача из цикла «Как у Дюма. 20 лет спустя». 20 лет назад я выпускал в эфир еженедельную программу «Наша с вами история». А в ней, помимо прочего, мои авторы и я рассказывали о книгах, которые мы тогда читали. 20 лет спустя эти, казалось бы, рецензии однодневки представляются фотокарточками времени. С некоторыми из них я хочу вас сегодня познакомить. Вот первая цитата 20-летней давности. Выступление моего давнего друга, известного питерского историка Евгения Анисимова.
Когда смотришь на прилавки книжных магазинов, то кажется, что историческая наука наша умерла. Нет ни одной книжки по советской истории. Да это понятно. Издательства и магазины стали коммерческими, и книги по истории, особенно по советской, не жалуются. Их же десятилетиями навязывали, они макулатурой стояли. И вот теперь среди обилия детективов и другого легкого чтения попадается книга. Двухтомная, толстая. Называется «Без ретуши. Страницы советской истории в фотографиях, документах, воспоминаниях». Ее выпустил Ленэздат и авторы Михаил Ирошников и Юрий Шилаев. Книга, ее приятно держать в руках, 350 уникальных фотографий. Например, похороны Лилиной, это жена Зиновьева, Невский, 29-й год. Грандиозное совершенно шествие. Или Рыков на лесопильном заводе имени Рыкова. Интересны вообще многие комментарии авторов. Они изучают статистику переименований городов, кораблей, сел, весей. И выясняется, что имя Сталина присваивалось кораблям, которые были наиболее длинными. 140 метров, 132. Каганович, например, 109 метров. Бухарин всего 91 метр. Одним словом, человек-пароход. То же самое с названиями городов по количеству. У Сталина 25, у Ворошилова 11, у Будённого 10. В книге много очень интересных данных, и она очень любопытно заканчивается. Она заканчивается кратким курсом истории нашей страны в аббревиатурах. Для каждого из живущего в России это иероглифическое изображение нашей истории, которое очень много говорит. К примеру, начало РСДРП, ВОЗР, ЦИК, СНХ, ВЧК, РКК, РВС, ЧОН, МОПР, РОСТ, НЭП, СССР, АГПУ, ГУЛАГ, НКВД, МТС, СИР, ВОВ, СС, ООН, ЦДК, НАТО, МГБ, СЭФ, ОВД и кончается ВПШ, ОСВ, ОВИР, СТК, МЖК, СПИД, ОСВ-2, РКП, ОФТ, ВПК, БТР, ГКЧП. Теперь можно это продолжить. СНГ или КГН, например, Конфедерация Горских Народов. Вот разглядывая эту занятную книгу, я думал вот о чем. В сущности, вот и наступила свобода слова. Это одна из первых бесцензурных книг по советской истории, написанная бывшими советскими историками. А что же изменилось? Конечно, фотографии пошли без ретуши. Есть сильное желание авторов выговориться, назвать все своими именами. Но прямо скажем, что не все, и не все без ретуши. Один из авторов сделал себе научную карьеру на изучении государственной деятельности Владимира Ильича. И тема Ильича как-то уходит из книги. И вообще заметно, и это не только для этой книги, а вообще для последней советской литературы по истории. Деление на хороших и плохих большевиков. Хорошие – это те, кто в 17-м году эту кровавую баню начали вместе с плохими, но их потом расстреляли в 37-м. А плохие – это те, кто остался жив и вместе со Сталином довершали это замечательное, в кавычках, дело. И поэтому, когда читаешь краткие, скупые биографические справки, помещенные в книге о различных государственных деятелях начала советского периода, то просто вызывает это некоторое недоумение. И чем дальше читаешь, вчитываешься, тем больше понимаешь, что мы еще в начале пути, который нам неведом. И что одной свободы и личной порядочности для науки явно недостаточно. Нужна какая-то новая философия истории России, и она выработается не скоро. И будем надеяться только на то, что новое поколение напишет это. А что же книжка «Без ретуши», которую я сегодня рассказывал? Знаете, мой приятель стал ходить в церковь. И его духовный отец за покаянные грехи налагает иногда эпитимию. Ну, например, сутки не курить. Но вот однажды мой приятель совсем закручинился от задания священника. Тот сказал, чтобы он постарался неделю никого не осуждать. Дело немыслимое для бывшего советского человека. И, рецензируя эту книгу, я мечтаю, чтобы хотя бы один день, хотя бы вслух, никого не осуждать. Будем надеяться, что новые книги придут и будут иные рецензии на них.
Радио «Свобода», программа Владимира Тульца «Разница во времени». Сегодня мы вспоминаем рецензии на книги по истории, которые довелось мне запускать в эфир 20 лет назад. Одним из историков, с которым мы регулярно в ту пору сотрудничали, был профессор Сорбонны Михаил Яковлевич Геллер. Он скончался в 1997 году. И, отдавая дань его памяти, я хочу воспроизвести сейчас одно из его выступлений в моих программах.
Октябрь во Франции – начало книжного сезона. Издательство готовит к этой дате новинки – романы, воспоминания, исследования, которые могут привлечь внимание массового читателя. В числе новых книг – две, в заглавии которых выделено слово «Россия». Одна – «Россия победоносная», написанная французским историком, членом Французской академии Элен Каррер-Данкос. Вторая – написана русским историком Юрием Афанасьевым и называется «Моя фатальная Россия». Две книги двух историков, склонившихся над событиями последних лет. Один, лучше сказать, одна, Элен Карер-Данкос, видит недавнее десятилетие издалека, хотя она часто посещает Россию, со стороны. Другой автор, Юрий Афанасьев, активный участник того, что происходило и происходит в России. Непохожие названия отражают разные отношения и разную оценку авторов к перевороту, завершившему три четверти века советской власти. Элен Карер-Данкос предвидит скорое возрождение страны, свергшей власть коммунистов, и поэтому она называет книгу «Россия победоносная». Юрий Афанасьев менее оптимистичен, и он говорит о моей фатальной России, фатальной, то есть загадочной, не совсем понятной. Возможно, что французское издательство нашло название для книги Юрия Афанасьева. Но это название хорошо выражает недоумение автора по поводу событий, участником и свидетелем которых он был. И это, на мой взгляд, делает его книгу интересным документом времени. В последнее время во Франции вышло много книг, написанных деятелями эпохи перестройки. Их авторы – Борис Ельцин, Анатолий Собчак, Гавриил Попов и многие другие менее известные писали свои книги по одному образцу. Автор рассказывает биографию, представляет себя, а потом описывает то, чему он был свидетелем, что делал, что говорил. Юрий Афанасьев следует этому образцу, но его книга, на мой взгляд, выделяется тем, что ее автор – историк. Возможно, что это кажется не всем таким важным. Безусловно, у всех мемуаристов есть профессии, как нельзя более уважаемые. Но мне кажется, что профессиональный исследователь прошлого, историк, может увидеть лучше, как сегодняшний день становится историей, что важно в сегодняшних событиях, что менее важно. Кроме того, историк видит, во всяком случае имеет для этого возможность, видит сегодняшние события в перспективе прошлого. Человеку не дано знать будущее, но прошлое позволяет находить аналогии, раскрывающие, возможно, форточку в таинственный завтрашний день. Вторая половина книги Юрия Афанасьева – размышления о русской истории, о тяжести прошлого, которое давит на сегодняшний день. Автор дает очень сжато, но дает образ русской истории, очерк, абрис, так лучше сказать, начиная с Киевской Руси, чтобы выявить основные черты русской истории, главные силовые линии, определяющие характер страны и народа. Можно спорить с оценками Афанасьева, с его анализом различных периодов русской истории и ее творцов. Но, несомненно, желание автора отвергнуть марксистскую отмычку, которая позволяла объяснять все, что нужно, и так, как нужно. Ему, автору книги, хочется найти вехи, которые позволили бы увидеть прошлое таким, каким оно было. Главы «Фатальной России», посвященные истории, демонстрируют в то же время растерянность, какая охватила не только народ, которого в какой раз уже лишили истории, но и самих летописцев, интерпретаторов, русских историков. Юрий Афанасьев, рассказывая о своей жизни, несколько раз повторяет, что, начав понимать суть коммунистической системы сравнительно давно, он, тем не менее, считал, что эффективно действовать в целях ее улучшения, а потом против нее, можно только изнутри, став частью системы, став членом партии. Так, как это он сделал. Юрий Афанасьев включается в очень важную дискуссию о возможностях и формах сопротивления тоталитаризму. Дело в том, что, действуя внутри системы, нельзя было не идти на уступки этой системы, нельзя было не стать ее заложником. Для историка это означало писать книги, в которых ложь была ингредиентом обязательным. И речь могла идти только о борьбе за возможность включить какой-то процент правды. Речь, можно так сказать, шла о количестве ложек меда, которые позволялось вносить в бочку дегтя. Сторонники действия изнутри системы настаивали и настаивают, что ложки меда меняли консистенцию дегтя, помогали воспитывать будущих противников тоталитаризма. Это, конечно, спорно. Бесспорно, и это признает Юрий Афанасьев, что сегодня из того, что было написано советскими историками за годы советской власти, очень мало выдерживает испытание правдой. И это одна из важнейших причин отсутствия сегодня представления о прошлом. «Фатальная Россия» — это признание автора в поражении. Он объявляет об отказе от политической жизни, обнаружив, что слишком любит говорить то, что думает, не боится предвидеть трудности. Иначе говоря, обнаружив, что не обладает качествами, необходимыми политикам. Это неудача. Но, возможно, неудача плодотворная. Юрий Афанасьев, ректор Гуманитарного университета России, говорит сегодня о своем желании посвятить себя делу просвещения, работе историка. И можно только пожелать ему удачи, ибо, перефразируя известных деятелей, можно сказать, политики приходят и уходят, а историки настоящие остаются.
Разница во времени. Исторические рецензии 20 лет спустя.
Наша с вами история. Еженедельная передача «Радио Свобода», которую ведет Владимир Тольц. Слушая своих коллег из Петербурга и Парижа, я стал припоминать, какие же книжки по истории в последнее время прочел сам. На прошлой неделе их было две. В обеих речь шла о городе, где я теперь живу, о Мюнхене, и о нацизме. О первой, опубликованной на Лубянке, беллетристической версии, что один из главных нацистских военных преступников, шеф партайканцелярии и доверенное лицо фюрера Мартин Борман, был мужественным коммунистом и агентом советской разведки, в прошлом выпуске нашей с вами истории уже рассказывали автор этой современной чекистской фантастики Борис Тартаковский и мой московский коллега Дмитрий Волчек. В той же передаче свое крайне скептическое отношение к новой лубянской версии высказал и Павел Судоплатов, с февраля 41-го являвшийся заместителем начальника первого, это разведка, управления НКГБ СССР. После передачи мне довелось беседовать со слышавшей ее дамой, немецким советологом, впрочем, теперь уж это ремесло и не знаю, как именуют. Запомнился ее вопрос: «Слушайте, я все-таки не пойму, зачем им этот наш негодяй? Им что, своих не хватает?» Но на этот вопрос я уже пытался ответить в прошлой передаче. О новой лубянской версии можно лишь добавить, что, читая ее здесь, в Мюнхене, невозможно не заметить весьма смутных представлений автора о здешней топонимике. Один только пример. Курортное местечко Берхтесгаден, название которого известно не только интересующимся нацистикой, но и любому знающему немецкую географию, а в Мюнхене любому пацану, автор упорно перелицовывает в Бертсегаден. Впрочем, такого рода вольности в обращении не только с местной географией и историей, но и с современностью – не редкость, как я теперь вижу, в писаниях иностранцев о здешних краях и делах. С одной стороны, Мюнхен, о котором уже столько написано, взять хотя бы Фихтвангера или Манна, как бы провоцирует пишущую братью, в том числе и наших путешествующих соотечественников, часто проездом заскакивающих и в здешнюю баварскую глубинку. Знакомые по читанному и слышанному с детства имена и понятия, связанные с Мюнхеном, не только такие, как Гитлер или «Ночь длинных ножей», но и совсем другого рода – Тютчев и Кандинский, к примеру, порождает у заезжих письменников непременное желание написать что-нибудь эдакое, мюнхенское. А в результате в самых разных жанрах возникают опусы из класса туристической билетристики. Ну, невозможно же на самом деле, прогулявшись пару раз по Баварским Альпам и посидев недельку в мюнхенских пивных, всерьез писать о немецком национальном духе или о баварской идее. Все это, к счастью, не относится ко второй книге, которую я читал на прошлой неделе. Хотя она тоже написана иностранцами. Брайаном Демингом и Тедом Айлифом. Это изданный в Баварии по-английски исторический путеводитель «Гитлер и Мюнхен». Вообще, в Германии выходило и выходит немало книг о жизни при диктатуре нации. Что до города, удостоенного бесноватым фюрером титула «Штат der Bewegung» – «Город движения», национал-социалистического, разумеется, то лет 10 назад была по-немецки издана здесь книга Курта Прайса «Мюнхен под свастикой». Но путеводители, подобные тому, что написали Деминг и Айлиф, издаются обычно по-английски. Понятно, они рассчитаны в основном на иностранных туристов, упорно разыскивающих в баварской столице ту самую пивную, где начался пивной путч. Каждому хочется за кружкой местного светлого ощутить свое прикосновение к кошмарной истории. Кстати, тех наших слушателей, кому еще только предстоит посетить Мюнхен, могу, ссылаясь на путеводитель Деминга и Айлифа, предупредить. Не ищите понапрасну. Той самой пивной «Бюргер Брой Келлер» в начале Розенхаймерштрассе давно уже не существует. На том месте красуется постмодернистский мюнхенский культурный центр «Гастайк», где часто звучит русская речь, музыка, демонстрируются советские и бывшие советские фильмы и спектакли. Ну а что до любителей путешествий по гитлеровским местам, то это почти как в старом советском стишке. Здесь, в Мюнхене, каждый камень Гитлера помнит. Благодаря путеводителю Деминга и Айлифа узнал я, что каждый день по пути на работу проезжаю мимо любимой квартиры фюрера в доме на Принц-Регентен-Пляц. Скромный вождь национал-социализма занимал там целый этаж, хорошенькая квартирка. Именно в ней и состоялся пресловутый мюнхенский сговор. А в мрачном здании высшей школы музыки была штаб-квартира Адольфа. В 2 минутах ходьбы от начальной школы, где учился мой сын, в хорошем состоянии сохранилась уютная вилла, подаренная личным фотографом Гитлера Хоффманом Еве Браун. Я подумал, представляют ли, скажем, москвичи столь же хорошо не героическую, а позорную историческую топографию города, в котором они живут. Ведь русских путеводителей, подобных книге Деминга и Айлифа, я не встречал. И еще об одном я подумал, когда читал эту книгу «Гитлер и Мюнхен». А читал я ее, когда по телевизору и радио рассказывали о приговорах суда в Потсдаме по делу правых экстремистов, напавших на общежитие иностранцев. Когда газеты пестрели сообщениями о раскрытии в Тюрингии подпольной организации, в тайниках которой обнаружены залежи материалов неонацистской пропаганды, а также боеприпасы и противотанковые мины. А может и правильно, подумал я, что книжки, вроде этой, хорошие, в общем, книги, в Германии издают только по-английски. Конечно, «Бюргер Брой Келлер» снесен. Но сколько еще памятных заведений эпохи пивного путча у нас в Мюнхене вполне процветает. Не дай бог, туда, в историческое паломничество по гитлеровским местам, начнет пребывать вся эта неонацистская шелупонь. Я понимаю, что иностранный язык в этом деле невеликая преграда, но, может быть, и пропаганда исторического знания в данном случае излишня.
«Разница во времени. Исторические рецензии. 20 лет спустя». Над этим выпуском программы работали его режиссер Александр Аркадьев и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».